Radio Meduza.
Вечером 4 февраля Z-блогеры сообщили, что на фронте массово отключились терминалы спутниковой связи Starlink. Эти контрабандные устройства – важный неофициальный элемент системы связи и управления многих подразделений вооруженных сил России. До сих пор казалось, что компания Илона Маска SpaceX, владелец Starlink, не может или не хочет избавляться от нелегальных пользователей из России. Было несколько эпизодов ложной тревоги, когда сбои в системе принимали за целенаправленное отключение. Грозились отрубить российских военных и Пентагон со SpaceX и отступали, поскольку это, как считалось, нанесло бы ущерб и вооруженным силам Украины. Но на этот раз все серьезно. Отключение произошло в момент, когда российская армия начала массово и эффективно использовать Starlink для ударов дронами по тылам украинской армии. И теперь Киев и SpaceX стараются отрезать от доступа к системе именно российских военных, сохранив при этом связь для ВСУ. Рассказываем, чем грозит российской армии отключение Starlink и почему она вообще пользовалась недружественной технологией от компании Маска. Прочитать разбор можно по ссылке в описании. В эфире Радио Медуза. Для начала о роли Starlink на фронте. Как использует спутниковую связь воюющей армии? ВСУ еще в первые два года Большой войны создали на основе тысяч пожертвованных SpaceX антенн Starlink разветвленную систему связи и управления. Она включала в себя сети обмена информацией, управление войсками и, начиная с 23 года, систему управления дальнобойными морскими и воздушными дронами. В последнем случае эффективность использования глобальной системы снижалась из-за географических ограничений. Связь не работала или работала плохо на территории России, поскольку SpaceX формально не ведет бизнес со страной. Мало того, гендиректор компании Илон Маск сообщил, что отключил от обслуживания формально украинский Крым, чтобы ВСУ не могли использовать Starlink на морских дронах для атак по базам Черноморского флота России. Сообщалось, что украинские подразделения лишились привычной системы связи и управления и во время вторжения в Курскую область в 2024 году. В российской армии первые контрабандные терминалы Starlink с поставками из стран Персидского залива и Центральной Азии на фронте появились еще в 2023 году. Практика их использования никогда формально не утверждалась Министерством обороны, но благодаря так называемым волонтерам все большее число подразделений обзаводилось собственным приемником и передатчиком широкополосной связи, в том числе и в формате видео. Главным практическим приложением стала трансляция видео с дронов от операторов на передовой на командные пункты, в том числе в штабы соединений, бригад, дивизий и армий в глубоком тылу. Трансляция, как правило, велась через сервис Discord, который формально был заблокирован в России. Естественно, при связи через спутниковый канал Starlink блокировка не работала. Система трансляции с дронов в штабы стала основой российской тактики просачивания штурмовых групп. Командир мог получать видео с дронов в режиме реального времени, чтобы руководить по рации отдельными штурмовиками, буквально как в компьютерной игре. Украина и SpaceX до сих пор не предпринимали решительных действий против несанкционированного использования системы российскими военными. Причина в распоряжении подразделений ВСУ находится намного больше неофициальных терминалов Starlink, чем у российской армии. Именно так описывал проблему нынешний министр обороны Украины Михаил Федоров, тогда глава Минцифры, в феврале 2024 года. С тех пор ситуация принципиально изменилась. Теперь Федоров попросил Маска срочно заблокировать на территории Украины все терминалы, не связанные напрямую с Министерством обороны Украины. При этом украинские пользователи имеют возможность зарегистрировать и неофициальный терминал через специальную электронную систему. А что заставило ВСУ и SpaceX срочно поменять подход? И как российская армия вообще пришла к использованию этой недружественной технологии? Для поиска ответов на эти вопросы нужно вернуться в 2022 год. Когда началось российское вторжение в Украину, военные эксперты предполагали, что российская армия будет обладать подавляющим преимуществом в воздухе. Очевидно, ставку на это делало и российское командование, получившее позитивный опыт в Сирии. Там именно удары воздушно-космических сил России переломили ход неудачно складывающейся для режима Башара Асада гражданской войны. В Украине от вооруженных сил России требовалось в первые же дни боевых действий полностью уничтожить систему противовоздушной обороны. Именно так поступали коалиции во главе с США в войнах 21 века, прежде чем добивать противника. Правда, украинское ПВО по масштабу значительно превышало любые силы, с которыми имели дело американцы. И несмотря на уничтожение почти половины пусковых установок ПВО Украины в первые дни вторжения, завоевать господство в воздухе России не удалось. К 4 марта российская армия понесла столь существенные потери, что Генштаб решил прекратить полеты самолетов в украинском тылу. Вернулась на поле боя российская авиация в конце 2023 года с планирующими бомбами с наведением по ГЛОНАСС, это российский аналог GPS, которые запускаются бомбардировщиками в десятках километров от фронта. Это аналог программы Пентагона Joint Direct Attack Munition, JDM, переоборудование обычных бомб для высокоточных ударов по заранее выявленным целям. С помощью таких бомб российская авиация практически исключила концентрацию войск противника на передовой. Для ударов же по стационарным целям в тылу используются баллистические ракеты «Искандер». Однако инструментов для ударов по мобильным целям, особенно относительно дешевым, на которые жалко использовать дорогие ракеты, у российской армии до последнего времени не было. ВСУ могли перебрасывать целые бригады по железным и автомобильным дорогам и снабжать их на фронте. В ближнем тылу почти беспрепятственно концентрировались украинские силы ПВО, авиации и артиллерии. По американской концепции ведения боевых действий с этими важнейшими активами должна разбираться авиация, которая сама разведывает цели и поражает их после подавления ПВО. Но у ВКС России такой возможности нет, поскольку ПВО до сих пор не подавлено. Командование российской армии пыталось вернуться в нишу ударов по ближнему тылу ВСУ. Для этой цели, например, использовались дорогие дроны «Ланцет», которые оснащаются модемами мобильной связи с украинскими сим-картами, а также более мощные «Герани». Украина ответила селекцией мобильного трафика, с помощью чего выявлялись и блокировались быстро передвигающиеся сим-карты. И, наконец, осенью прошлого года Министерство обороны России силами Центра беспилотных систем «Рубикон» создало систему, призванную заменить авиацию для охоты за мобильными и укрытыми целями в зоне 20-80 километров от линии фронта. Дешевые дроны самолетного типа «Молния-2» были массово дооборудованы антеннами Starlink, а также дополнительными двигателями и аккумуляторами. Антенны от компании «Маска» установили и на часть «Герани», которые стали использоваться для ударов по военным объектам и транспортной инфраструктуре, локомотивам, поездам и так далее, в ближнем тылу. В последние недели началось массированное применение дронов со спутниковой связью по автотранспорту на трассе Днепр-Покровск, важнейшей для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Были попытки нанести удары по украинским самолетам на аэродромах. Дрон в том числе попал в макет F-16. И, наконец, дроны со спутниковой связью участвовали вместе с ракетными комплексами «Искандер» в поражении средств ПВО и, как утверждается, установок РСЗО «Хаймарс». После этого, хотя, возможно, не вследствие этого, новый министр обороны Украины Михаил Федоров и обратился за помощью к Илону Маску. А как именно организованы блокировки терминалов Starlink, которыми пользуются российские военные? Во-первых, как сообщили Маск и Федоров, над территорией Украины введены ограничения на скорость перемещения терминалов. В случае, если скорость превышает 90 км в час в течение 2 минут, устройство уходит в режим перезагрузки. И во-вторых, и это главное, Минобороны Украины решила отключить с помощью SpaceX все терминалы на территории страны, которые не прошли уведомительную регистрацию на гражданской или военной электронной платформе. Зарегистрированные терминалы попали в белый список. При этом владельцы одного терминала могут подать на регистрацию удаленно, а в случае, если их больше одного, антенны нужно принести в Центр госуслуг, аналог российского МФЦ. Это сделано для того, чтобы пророссийские граждане Украины не регистрировали терминалы для российской армии. Маск эту идею поддержал. С реализацией инициативы возникли ожидаемые сложности. Большая часть терминалов поступала в украинскую армию не от Минобороны, а от волонтеров или закупалась военными за свои деньги. Естественно, у них возникли опасения, что регистрация обернется экспроприацией, хотя авторы идеи пытались переубедить их, что это не так. Кроме того, есть проблемы с обратным подключением терминалов, которые прошли регистрацию, в том числе у военных. Но трудности, с которыми столкнулись российские военные, были явно более серьезные. Блокировка бьет теперь не только по возможности устанавливать терминалы на дроны, но и по системе связи и управления тех подразделений российской армии, что используют контрабандный Starlink. Известно, что этот удобный инструмент освоили многие российские военные. Пусть масштабы применения и меньше, чем в ВСУ, где Starlink — это основа всей системы управления. И что теперь? Российские подразделения останутся без связи и управления? Как мы уже сказали, спутниковая связь в обеих армиях используется прежде всего для создания канала передачи видеоинформации от операторов дронов командирам разных уровней, что позволяет командованию управлять небольшими группами штурмовиков буквально в режиме реального времени, а также мгновенно получать разведывательную информацию. Кроме того, такая связь помогает организовать логистику в сложных условиях, в которых на много километров от передовой все пути снабжения отслеживаются дронами противника. Без передачи больших объемов информации по такому каналу снабжение будет затруднено. Естественно, широкополосный доступ к сети сетям, как внутренним, так и к интернету, можно организовать и без спутников. До массового появления в войсках антенн Starlink российские штабы, особенно те, что располагались вблизи оккупированных еще в 14-15 годах территорий, присоединялись к гражданским оптоволоконным сетям и тянули оптоволоконную связь к подчиненным. Также создавались и создаются сейчас сети ретрансляторов радиосигнала. С помощью дронов-ретрансляторов обе стороны пытаются в том числе увеличить дальность своих БПЛА. Но, разумеется, такие системы связи по удобству и трудозатратам значительно уступают коммерческой спутниковой связи. А есть у российской армии хотя бы какие-то альтернативы Starlink? В мире существует всего несколько компаний, которые предоставляют услуги широкополосной спутниковой связи с малым временем задержки сигнала. Еще около десятка, в том числе и так называемый российский аналог Starlink, то есть группировка из сотен низкоорбитальных спутников, система «Рассвет», находится на разных ступенях на пути создания спутниковых группировок. Собственно, российская система на самой нижней ступени. Несмотря на то, что по первоначальному плану связь должна была заработать уже в 27 году, спутники для группировки еще не начали строить. Существующие же российские спутниковые системы связи, как гражданские, так и военные, не подходят как альтернативы Starlink либо из-за низкой скорости интернета, либо из-за сильной задержки сигнала, либо из-за недостаточной пропускной способности каналов. Для российских военных многообещающим с политической точки зрения выглядело бы партнерство, пусть и через контрабандные поставки, с китайскими аналогами Starlink. Однако самый перспективный проект из Шанхая, он называется «Тысяча парусов», также столкнулся с проблемами. В прошлом году пуски его спутников были прерваны на полгода. Проект вряд ли заработает с глобальным покрытием в 2027 году, как планировалось. Вы настроились на «Радио Медуза» — аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах. Также нас можно слушать на YouTube, на канале «Подкасты Медузы» вместе с подкастом «Что случилось?». Ну и там же нас можно поддержать. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. Оставайтесь с нами.